В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. НАТО и Россия не могут сотрудничать из-за Крыма. На полуострове заявляют о нехватке медицинских кадров. До конца года в Крыму дважды поднимут тарифы, а сейчас подробнее. НАТО и Россия до сих пор имеют основные разногласия из-за аннексированного Крыма и оккупированных частей Луганской и Донецкой областей. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса и дальше сохраняются расхождения с Россией по поводу Украины. Об этом Столтенберг сообщил после заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе, передает Пятый канал.
НАТО и Россия и надалі мають фундаментальні розбіжності щодо бачення ситуації в Україні. Питання Криму і конфлікт на сході України залишається точками незгоди. Важке озброєння досі не виведено з зони конфлікту. Мінські угоди дають найкращі шанси для вирішення конфлікту, але їх треба імплементувати. А спостерігачам ОБСЄ треба дати можливість безперешкодно діяти.
Кроме того, сообщил Столтенберг, стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Афганистане, а также прозрачность и снижение мировых рисков безопасности. Кроме того, Россия и НАТО обменялись сообщениями о предстоящих военных учениях Exercise Trident Javelin 2017 в НАТО и Запад-2017 с российской стороны. В аннексированном Крыму вновь заявляют об остром дефиците квалифицированных медицинских кадров. По словам подконтрольного Кремлю заместителя министра здравоохранения полуострова Антона Шаклунова, решать этот вопрос намерены обучением и подготовкой местных крымских студентов. Также Шаклунов сообщил, что в Крыму надеются на приток медицинских работников из соседней России.
Что касается кадров, уже 19 человек подало заявление на земский доктор, и эти заявления были удовлетворены. То есть 19 человек в этом году уже пришло, и они в ближайшее время получат по 1 000 000 рублей. Вот, к сожалению, специалистов-педиатров гвардейской не было.
После аннексии из Крыма на территорию материковой Украины начали массово выезжать медицинские работники. Крымские врачи неоднократно митинговали из-за низкой оплаты труда и плохого к ним отношения российских чиновников. Например, в Судаке в марте российские власти выселяли местных медиков из украинских служебных квартир. Тогда 5 семей получили предписание освободить жилплощадь в 10-дневный срок. Служебное жилье специалистам выделила Украина еще до аннексии полуострова. До конца года жители аннексированного Крыма ждет еще несколько этапов повышения тарифов. Об этом сообщила подконтрольная Кремлю глава Крымского комитета по тарифам Нина Зотович. Российские власти объясняют это выведением крымских цен за коммуналку на уровень стоимости аналогичных услуг в соседней России. Сейчас тарифы в Крыму, утверждает Зотович, почти в 2 раза ниже российских.
К концу 2017 года мы с вами понимаем, что мы на экономически обоснованные в основной своей массе не вышли. Поэтому как мы будем дальше повышать цены, сейчас как раз рассматривается и принимается решение. Но совершенно очевидно, что в электроэнергетике и в газе мы будем продолжать находиться в особенности. У нас будет 2-разовое повышение, но каждое повышение не будет выше, чем 15% разово.
В этом году в Крыму заканчивается так называемый переходный период. На полуострове в связи с этим растут все виды сборов. Тарифы на основные виды ЖКХ вырастут в этом году минимум 2, а на некоторые услуги в отдельных городах 3. Добавляются дополнительные взносы и вводятся новые повышенные налоги. Вместо туристов – крысы. Пляжи аннексированного Севастополя массово атакуют грызуны. Об этом сообщают крымские СМИ. Напряженная ситуация сложилась в Ленинском и Гагаринском районах, пишет «Новый день». Крысы свободно разгуливают по Солдатскому пляжу, несмотря на то, что набережная относительно обустроена, и она находится в ведении оператора. Выступая в эфире местного телеканала, подконтрольная Кремлю главный внештатный эпидемиолог Департамента здравоохранения Севастополя Лариса Титов открестилась от проблемы. Чиновница переадресовала севастопольцев в компетентные структуры. Сегодня в Крыму переменная облачность, температура воздуха до 26 градусов тепла, к обеду возможны грозы. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, самое крымское в мире радио «Крым Реалии» продолжает эфир. У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим по будням в 8.35 и в 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 107. Напоминаю также, что теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалии» с 7 до 10 утра, с 7.00 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалии» программа «Радио Свобода», «Ранкова Свобода», с 8.35 до 10.00 радио «Крым Реали». Кроме того, я хочу напомнить, что у нас также идет трансляция на нашем сайте, в YouTube и на Facebook. Вот вижу, трансляция запустилась. Мы ждем ваши комментарии. Те комментарии, которые будут содержать много здравого смысла, да, конечно же, будут зачитаны в эфире. Кроме того, вы можете напрямую выйти к нам на связь. 8-800-10-06-926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер телефона бесплатные. Для жителей материковой части страны работает номер 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, сегодня мы поговорим об упрощении получения гражданства России для украинцев. Такое решение приняли депутаты Госдумы. Поговорим об этом после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
100 слов по теме.
Ставится на голосование 6-й вопрос нашей повестки. Проект федерального закона внесения изменений в статью 3 федерального закона, внесения изменений в статью 1 федерального закона, страхование вкладов физических лиц в банках Российской Федерации и статью 46 федерального закона о Центральном банке Российской Федерации, Банке России. Включите, пожалуйста, режим голосования. Покажите результат. Федеральный закон принят единогласно. Поздравляю, коллеги.
Россия упростила процедуру получения гражданства для украинцев. Решение об этом приняли депутаты Госдумы. Отныне, чтобы получить российский паспорт гражданину Украины, нужно будет предоставить российскому МВД только письменное заявление об отказе от гражданства Украины, рассказал один из инициаторов законопроекта Павел Крашенников.
Приняли решение, что чтобы человек писал отказ от гражданства Российской Федерации, чтобы он это делал нотариально, и, соответственно, одна копия идет в миграционные органы, а вторая копия будет направляться, соответственно, в Министерство иностранных дел Украины. И на основании этого, ну, это своего будет такая замена этой справки.
Процедура упрощена настолько, что украинцы, желающие стать российскими гражданами, больше не должны получать справку, подтверждающую обращение о выходе из гражданства, утверждают российские депутаты. А зампред Госдумы Ольга Епифанова назвала эту поправку в законодательстве особенно важной для крымчан. Ряд российских политиков, в частности бывший прокурор аннексированного Россией Крыма Наталья Поклонская, выразили уверенность в том, что новой законодательной нормой воспользуются десятки тысяч украинцев, которые сейчас не могут получить российское гражданство из-за бюрократических проволочек со стороны официального Киева. Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в эфире телеканала 112 Украина высказал мнение, что новая инициатива Кремля о публичном отречении от гражданства Украины связана с выборами, которые состоятся в России в следующем году.
Основная легенда, которую на данный момент пропагандистски отрабатывает Путин, это то, что это вот там киевская хунта, но она приходит и уходит, большинство украинцев наши братья, такими и останутся, и поэтому делать шаги вот такие рестриктивные со своей стороны, я думаю, что Кремль сейчас не решит. Он будет, наоборот, делать все возможное, чтобы влиять на украинское общественное мнение в преддверии следующих выборов и парламентских, и президентских.
Спикер украинской государственной миграционной службы Сергей Гунько заявил, что законы России не могут изменить процедуру лишения украинского гражданства. По его словам, цитирую, «гражданство Украины может быть прекращено только указом президента страны, а других вариантов не существует. Независимо от любых решений любых государств мира, процедура останется такой, как и была». Конец цитаты.
100 слов по теме.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы сегодня упрощение процедуры получения гражданами Украины российского гражданства, которое одобрила Российская Госдума. С нами на связи заведующий отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ Александра Докучаева. Доброе утро. Насколько упростилась эта процедура и зачем Россия это делает?
Ну, во-первых, я хочу прокомментировать то, что я услышала. Я не могу оставить без комментариев.
Да, пожалуйста.
Что за нелепые слухи распространяются по вашему радио? О какой публичной, к публичном отказе от гражданство Украины вы говорите. Ничего подобного нет и быть не может. Дело в том, что процедура приобретения российского гражданства...
Это были слова одного из инициаторов законопроекта Павла Крашенникова. Павла Крашенникова.
Знаете, я не знаю, где вы взяли эти слова.
Там была его прямая речь.
Я не знаю, как истолковали эту прямую речь Павла Крашенинникова. Я сама была на заседании комитета, который возглавляет Павел Крашенинников, и он отвечал вот на такие вопросы, которые звучали. Почему-то так истолковали его. Он говорит, ну, какая нелепость. Процедура отказа от иного гражданства. Приобретение гражданства Российской Федерации предусмотрено в законодательстве, вот в законе, действующим сейчас, вступившим в силу 1 июля 2002 года, действует всегда, за редким исключением тех лиц, которые имеют особые заслуги с государством. Это единственная категория, которая...
Это какие лица? Ну, можете привести примеры?
Да, например, Депардье. Вам все понятно? Да, вот Депардье, лица, которые...
А такие лица, как Владимир Константинов и Сергей Аксенов?
Такие лица, как Владимир Константинов и Сергей Аксенов, не обсуждаются, потому что вопрос о лицах типа... Потому что вопрос о лицах типа Депардье решается по представлению федерального органа государственной власти... представлению президента. Президенту делается представление об особых заслугах таких лиц, которые, ну, чем-то вот Депардье заслужил своей работой в кинематографе, по-видимому, потому что я не знаю другой его деятельности. Что касается названных вами лиц, речь о предоставлении гражданства решался законом о вступлении Крыма в состав Российской Федерации. Это называется процедура оптация.
Я сейчас говорил не о предоставлении им российского гражданства, да, я говорил об отказе и о лишении их украинского гражданства, ведь они остаются гражданами Украины, насколько я понимаю.
Лишение гражданства Украины не находится в компетенции вообще российских властей. Это решают украинские власти. Понимаете?
Да.
Так что мы о чем говорим? О лишении украинского гражданства – это вопрос не к России. Вопрос к России – это приобретение российского гражданства. Вот и все. Что касается вот принятых во втором чтении, но я думаю, что они действительно имеют перспективу на принятие уже и в третьем чтении, принятых поправок, которые прошли 12-го июля, ни о каком публичном отказе там речь не идет. Идет обычная процедура перед подачей заявления на гражданство России. Человек, который претендует на него, обязан сделать нотариально заверенное заявление, нотариально подпись свою заверить, заявление о том, что он просит о выходе из гражданства в связи с приобретением российского. Это заявление официально с заказным письмом отправляется в уполномоченный орган страны, гражданство которого имеет человек. И копия, опять же, нотариально заверенное заявление вместе с квиточком о заказном отправлении. А заказное отправление отслеживается, его можно проследить, что оно вручено уполномоченному органу.
И решение остается за ним.
Решение, конечно, да, за ним. Речь идет о том, что человек сделал отказ. То есть он сделал это заявление и направил его в уполномоченный орган. Письменное заявление, направленное заказным письмом. О каком публичном заявлении? Если вот данное заявление называют журналисты публичным, то это их право. В самом деле речь идет о письменном заявлении. Это заявление об отказе, сделанное в заявительном порядке. Человек заявил об этом и направил уполномоченному органу свое заявление. Вот таким образом происходит процедура, необходимая при любом, вот я говорю, за исключением вот этих лиц особого, как бы, ну, особого статуса, все должны сделать такое заявление, письменное заявление, и направить его в уполномоченный орган иностранного государства.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи была Александра Докучаева, заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ. Вот она нам частично разъяснила некоторые моменты этого изменения в российском законодательстве, которое упрощает получение, процедуру получения российского гражданства, и говорит, в частности, о том, что о публичном отказе от гражданства, в частности, Украины, речи не идет, только письменное заявление. Но мы, тем не менее, пришли к такой точке, что решение о том, лишать человека гражданства Украины или нет, это компетенция исключительно органов власти Украины. В продолжение эфира немного информации. Российское управление МВД по вопросам миграции сообщило, что на сегодняшний день около миллиона человек не могут получить справку об отказе от украинского гражданства. Из них 450 тысяч обратились за статусом временного проживания, добавили в ведомстве. Там также отметили, что в прошлом году пожелали выйти из украинского гражданства 156 человек, тогда как ранее эта цифра составляла порядка 25 тысяч в год. Такая тенденция. Я напоминаю, что это радио Крым Реалии. Вы также можете принять участие в нашем прямом эфире. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для крымчан этот номер телефона бесплатный. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру телефона 044 490 29 905. Ждем ваших звонков. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
И так далее. Давайте послушаем как раз-таки этого российского депутата Госдумы Павла Крашенинникова, по поводу цитаты которого у нас ранее разгорелся спор с нашим предыдущим спикером. Он говорит, что новые поправки в законодательство упростят процедуру получения гражданства, в том числе для крымчан, которые не успели получить российский паспорт в 2014 году. Давайте послушаем.
Это касается тех граждан, которые приехали на работу, это касается тех граждан, которые хотят, ну, независимо от территории, стать гражданами России. Это большое количество жителей. Что касается Республики Крым и Севастополя, туда мы знаем, что в тот момент, когда Крым воссоединился с Россией, тогда в упрощенном порядке большинство граждан стали гражданами России, но остались те, которые эту процедуру не завершили. Поэтому они тоже в таком завешенном состоянии, это будет, безусловно, их касаться в полной мере.
Итак, продолжаем. Я напоминаю, что у нас также идет трансляция на YouTube и Facebook. И вот здесь пишут, что нам бы по этому поводу еще поговорить бы с НОТ. Ну, мы открытое радио, открытое для всех точек зрения. И я думаю, что это мнение части аудитории было интересно услышать. Я приветствую в нашем эфире Владимира Фисенко, украинского политолога. Владимир, доброе утро. Ваше мнение, зачем Россия это делает? Зачем она упрощает процедуру получения гражданства в то время, как, напомню, эта тема у нас поднималась ранее в эфире, для россиян на границах Украины будет введен биометрический контроль?
Ну, что касается введения биометрического контроля для россиян, на мой взгляд, прежде чем это заявлять, надо было сначала было к этому подготовиться. И тут очень много вопросов, и, на мой взгляд, сама эта акция тоже достаточно неоднозначна.
Эти события можно связывать между собой как реакцию?
Ну, лишь отчасти, потому что это действия разнонаправленные. Понимаете, мы отгораживаемся от России, и здесь есть как свои плюсы с точки зрения нашего ответа на российскую агрессию и в какой-то степени нейтрализация определенных рисков в рамках гибридной войны. А вот Россия действует прямо противоположным образом. Она вот через этот закон в том числе как бы показывает пророссийски настроенным украинским гражданам: мы готовы вас видеть у себя. Если вам плохо в Украине, приезжайте к нам. Вы получите паспорта российские по упрощенной процедуре. Так это будет или нет, еще посмотрим. На самом деле у этого действия есть разные смыслы и разные, скажем так, целевые установки. Конечно же, вот сейчас это все подается в таком пропагандистском ключе, такой призыв к украинцам. Кстати, таким образом как бы реализуется и излюбленный тезис Путина о том, что украинцы и россияне один народ. Вот как бы через упрощенную процедуру гражданства это тоже может подтверждаться. Плюс таким образом фактически может осуществляться и в политическом и даже юридическом плане вербовка украинских граждан. В том числе и особенно те, кто по экономическим причинам находится на территории России. Ведь многие гастарбайтеры украинские, которые вынуждены зарабатывать в России, они могут в данном случае тоже получить для себя некое искушение, либо им могут даже предлагать принять российское гражданство для того, чтобы без проблем работать в России. При этом они сохраняют и украинский паспорт. И вот это двойственность.
Да, вот мы подошли к тому вопросу, от которого в какой-то степени ушел наш предыдущий спикер Александра Докучаева из Института стран СНГ, о том, что выдача российских паспортов – это такой еще инструмент влияния. Может ли Украина этому процессу как-то противостоять?
Ну, как минимум, наши компетентные службы, правоохранительные органы, все, кто имеет отношение к этой проблеме, от миграционной службы до службы безопасности Украины и МВД, должны выработать соответствующую тактику реагирования на это. Как это сделать? Это уже вопрос их компетенции. Здесь я не могу давать советов. Но они должны быть к этому готовы. Но я обращу внимание на другое. Вот я сказал, что у этой акции есть ряд своих причин. В частности, это связано с тем, что на территории России оказалось немало людей из конфликтных регионов, из Донецкой и Луганской областей, там, где идет война. И как это ни парадоксально, возникли даже конфликтные ситуации. Некоторые пророссийски настроенные граждане Украины из этих регионов вынуждены были уехать из сепаратистских республик. Вот в чем парадокс. Они выступали против Украины, пылко поддерживали уход из Украины в 2014 году, но затем вынуждены были эмигрировать из этих так называемых сепаратистских республик. И многие из них оказались перед угрозой депортации, экстрадирования из России. И вот их российские друзья начали активно продвигать эту процедуру, потому что они не могут получить справку из украинских органов, и им нужно как-то было легализоваться в России. Я уж не говорю о политических беженцах из Украины, которые, видимо, тоже нуждаются в российских паспортах, при этом не хотят утрачивать и украинские паспорта. Ну, еще один возможный инструмент, который вот может реализовываться через упрощенную процедуру предоставления российского гражданства для украинских граждан, это то, что таким образом могут, скажем так, неформально, неофициально осуществлять экспансию и даже такую неофициальную аннексию вот этих конфликтных регионов, то, что у нас называют ОРДЛО, отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Мы продолжим после того, как примем звонок от нашего радиослушателя. Напоминаю, номер телефона 8-800-1006-926. Для жителей Крыма этот номер бесплатный. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру телефона 044-490-2905. Доброе утро, мы вас слушаем.
Доброе утро. Я вот вашу передачу постоянно слушаю. Это как наш источник воздуха. Крыму. Слушайте, я вам скажу, что ну, в основном те, которые предали Украину, вот эти предатели всего, вот Российская Федерация принимает их. Почему она не примет тех, которых представителей Сирии, которые, где ведет боевые действия, а отправляет их в Европу? Пускай их примет, там их сколько, не 1 миллион. Выдаст им гражданство, сделай гражданство Российской Федерации. Они выберут, что делать, украинцев, потому что украинцы самый трудолюбивый народ на этой планете. Они знают, ну, что больше 20 миллионов находится украинцев в Российской Федерации, которые подняли это российское государство. Вот они, пускай Афганистан, там, где вели боевые, в Сирии, пускай их попринимают, выдадут им гражданство. Они же не хотят, только украинцев.
Скажите, вы нам звоните из Крыма, да? Я правильно понимаю?
Да, да, да.
А у вас были какие-нибудь вот мысли о том, что необходимо отказываться от гражданства, либо вы знаете таких людей, которые хотели бы отказаться от украинского паспорта?
Вы знаете, я что-то не знаю. У меня вот товарищ есть. Он говорит, я до него говорю, он русский сам по себе, тучанин, все полностью. Говорит, я ненавижу до той. Я говорю, ты возьми, порви украинский паспорт. Да ты что, а вдруг вернуться? Меня же депортируют в Россию. Нет, говорит, я люблю этот паспорт. Не стал рвать. Когда вот начался вот эта оккупация Крыма. Не стал. Вот тебе результат. Русский сам тут чаян. Он не хотел рвать. Потому что знает, что оно возвращается. То, что воровано, оно всегда возвращается обратно.
Спасибо вам за ваш звонок. Напоминаю, что любой наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру телефона 044 490 29 05. Напоминаю, что с нами на связи украинский политолог Владимир Фесенко. Владимир, ну, ваш комментарий по поводу звонка нашего радиослушателя из Крыма, насколько действенны будут вот эти меры, которые принимает сейчас Российская Дума, в частности, вот для Крыма, будут ли в Крыму отказываться от украинских паспортов, учитывая то, что сказал наш радиослушатель?
Я думаю, что это рассчитано не на крымчан. В Крыму раздача российских паспортов, замена российских паспортов, не, украинских паспортов на российские, она осуществлялась почти насильственно еще в 2014 и 2015 годах. Поэтому это не на крымчан рассчитано. Я говорю, что здесь много пропагандистского. Это рассчитано на вот тех, кто либо уже уехал из Украины, либо хочет уехать из Украины. И вот таким образом как бы Россия ведет гибридную войну. Но вот еще раз отмечу.
Ну вот по поводу пропаганды, давайте в продолжение эфира. У нас немного времени осталось, но мы успеем послушать.
Да, очень коротко,
давайте мы продолжим после того, после фрагмента сюжета телеканала «Россия-24». Там в России пропагандисты уже противопоставляют вот упрощение процедуры получения гражданства введению биометрического контроля Украины с 2018 года, напомню, этот контроль вводится. Давайте послушаем фрагмент.
Получается, Россия только шире распахивает двери для соседей, делая даже процедуру получения гражданства элементарной. А вот Украина, наоборот, для россиян свои ворота все время только захлапывает, придумывая все новые и новые препоны для посещения страны.
Да, это был фрагмент сюжета российского телеканала «Россия-24». Продолжаем. Напомню, что Владимир Фесенко с нами на связи. Владимир, минута буквально эфира у нас осталась. Да, можем договорить.
Через предоставление российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей Россия на всякий случай будет расширять и сохранять свое влияние. Вдруг, если все-таки произойдет реинтеграция этих регионов, они вернутся в состав Украины, но там уже будут люди с российскими паспортами. И это будет пятая колонна, через которую Россия может влиять на ситуацию внутри Украины и вот в этом регионе.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был украинский политолог Владимир Фесенко, с которым мы говорили о том, что упрощение процедуры получения российского гражданства может быть одним из элементов гибридной войны. Итак, это радио «Крым Реалии». Мы перемещаем наше вещание в интернет на ближайший час. Смотрите наши трансляции на нашем сайте, на YouTube и в сети Facebook. Комментируйте наш эфир. Мы следим за вашими комментариями. Звоните нам. Продолжим после новостей.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. В эфире «Радио Крым. Реалии».
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. В Киеве завершился саммит «Украина-ЕС». В Севастополе обещают внести изменения в новый генплан города. В России задержан директор силовых машин, которые связаны с поставкой турбин в Крым. А сейчас подробнее. Украина четко задекларировала свои европейские стремления и европейский выбор, заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на саммите Украина-ЕС в Киеве. Среди преимуществ евроинтеграции Порошенко назвал выход украинского бизнеса на рынки Евросоюза, приход в Украину крупных инвестиций и новейших технологий, рывок в развитии межчеловеческих отношений. Кроме того, во время саммита в Киеве президент Европейского Союза Дональд Туск передал Порошенко финальное решение об ассоциации Украины с ЕС и обратился к жителям страны на украинском языке.
Право выбору майбутнього належить виключно українцям. І ні, жодна країна світу не має права включати червоне світло на цьому шляху. Але в той же час жодна нація не платила таку високу ціну за зближення з Євросоюзом.
Ваше найважливіше завдання сьогодні – побудувати сучасної держави, яка піклується про своїх громадян, опирається корупції і шанує найвищі стандарти суспільного життя. Якщо ви зможете скласти цей іспит, ніхто і ніщо вас не переможе.
Также во время саммита Порошенко и Туск призвали российское руководство к освобождению незаконно удерживаемых на территории России и аннексированного Крыма граждан Украины. Проект генерального плана Севастополя внесут около 80% пожеланий и обращений граждан. Такое заявление сделал назначенный Москвой губернатор города Дмитрий Овсянников. По его словам, проект документа о перестройке Севастополя отправлен на доработку. Внести изменения в генеральный план города российским чиновникам рекомендовала специальная комиссия, которая и рассматривала недочеты авторов документа.
Заключение опубликовано. После принятия решения мы отправляем заключение комиссии, в котором сформулированы все решения по всем обращениям в адрес разработчиков для внесения изменений.
В Севастополе весной представили новый генплан города. Документ предполагает изменение 70% территорий. Российские чиновники переводят несколько районов частного сектора Севастополя в зону малоэтажной застройки. Это значит, что частные дома севастопольцев могут снести без их согласия. В мае на митинге в Севастополе потребовали отзыва представленного проекта генплана города и выразили недоверие российскому правительству города. В Санкт-Петербурге задержан генеральный директор российской компании «Силовые машины» Роман Филиппов, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах России. Ни дата, ни обстоятельства его задержания пока что неизвестны. Гендиректора компании задержали в рамках уголовного дела о разглашении гостайны. Сейчас, цитирую, проводятся мероприятия с рядом лиц, в том числе с Филипповым, сообщили в российском издании. Филиппова задержали на фоне разбирательства по поводу поставки турбин немецкого концерна «Сименс» в аннексированный Крым в обход санкций. По данным издания, они произведены компанией «Сименс технологии газовых турбин». Это совместное предприятие «Сименс» и силовых машин. 12 июля правительство Германии призвало компанию «Сименс» быстрее и полнее представить объяснение по поводу того, каким образом ее газовые турбины оказались в подсанкционном Крыму. Оборудование необходимо для двух теплоэлектростанций под Севастополем и Симферополем. Ранее в Кремле заявили, что это не немецкие турбины, а якобы российские. В «Сименсе» утверждают, что не поставляли турбины в Крым, так как не согласны с аннексией полуострова. Сегодня в Крыму переменная облачность, температура воздуха до 26 градусов тепла, но к обеду возможны грозы. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым. Реалии».
Эфир утром с 7 до 10 на сайте Крым Реалии. 8:30 утра и 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что в 8:35 и 18:30 каждый будний день мы на средних волнах на частоте 549 кГц в FM-диапазоне на отметке 107, а с 9:00 до 10 мы продолжаем вещание в интернете на нашем сайте «Крым Реалии», в YouTube и на нашей странице Facebook. Все это время крымчане могут бесплатно звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру телефона 044 490 29 05.
Тема дня.
Итак, ближайшие 25 минут мы будем говорить о том, как проходит вступительная кампания для крымчан. Какая процедура поступления без внешнего независимого оценивания в Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях, также во Львове. Что нужно знать абитуриенту из Крыма, поступая на учебу в вуз на материковой части Украины? Все это мы поговорим в ближайшие 25 минут, после того, как послушаем сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Украинские вузы готовы принимать крымских абитуриентов и ждут их на материке. 12 июля в Украине стартовала вступительная кампания 2017. В образовательных центрах Крым-Украина документы принимают уже месяц. Желающих среди юных крымчан много, говорит эксперт Центра гражданского просвещения Альменда Валентина Потапова.
То, что мы обзваниваем сейчас, Таврический национальный университет говорит, что достаточно много абитуриентов обратилось в них, буквально аншлаг. Еще есть информация из Львовской политехники, там тоже аншлаг. То есть очень много ребят, и поэтому школы будут работать даже в две сессии по приему двух экзаменов: украинский язык и история Украины.
19 июня на базе 12 украинских вузов открылись образовательные центры «Крым-Украина». Крымчане могут поступить без сдачи внешнего независимого оценивания, аттестата и даже паспорта. Главное – сдать вступительные экзамены по украинскому языку и истории, а также профильному предмету. Крымчан готовы принять в высших учебных заведениях Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лілія Гриневич.
Вони мають можливість приїхати у центри Крим Україна при чітко визначеному переліку університетів. В цих центрах вони будуть мати можливість як поступово скласти іспити на атестат зрілості про загальну середню освіту, заповнити так звану освітню декларацію, скласти українську мову, бо вони мусять довести, що вони нею володіють, щоб здобувати вищу освіту, історію України, а також той профільний предмет на обрану ними спеціальність.
Українське міністерство образування гарантує кримським випускникам безпечність. Для них розроблені спеціальні механізми анонімності, сообщила заведуюча сектором департаменту вищого образування Міноборонзування України Світлана Крітович.
Ми в цьому році навіть внесли цю процедуру спрощену, таку норму, як шифрування прізвищ абітурієнтів. З причин абсолютно таких відомих, тому що це є певна небезпека.
Известні українські діятелі культури присоединились к інформаційній кампанії, которая призывает випускників із анексированного Криму і окупованих територій Донецької та Луганської областей вибрати обучення в Україні. Серед них і певиця кримсько-татарського происхождения, победительниця конкурсу Євровидіння 2016 Джамала.
Привіт, це Джамала. Шановні випускники Криму та Донбасу, ви всі народились в Україні. І вас зараз дуже відповідальна мить, коли ви вирішаєте своє майбутнє. Це дуже важко зробити для будь-кого, особливо для тих, хто залишився зараз проти власної волі на окупованих територіях. Але у вас є можливість навчатись в українських закладах і навчатись в країні, яка відкрита для всього світу. Тож зробіть свій вибір. Мрійте, дійте і перемагайте самих себе.
В мае в Крыму сообщили, что 47% крымских абитуриентов отказались сдавать российский единый государственный экзамен. Кроме того, министр образования и науки России Ольга Васильева в апреле заявила, что вступительная кампания на льготных условиях для крымчан в следующем году станет последней. С 2019 года всех крымских выпускников обяжут сдавать российские экзамены наряду с обычными школьниками соседней России. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о том, как проходит вступительная кампания в вузы на материковой части страны, в частности для студентов, абитуриентов из Крымского полуострова. Вот здесь нам аудитория, которая смотрит нашу трансляцию на YouTube, пишет, что очень много вопросов к Министерству образования у крымчан. Радио «Крым Реалии» дает вам такую возможность сейчас напрямую задать свои вопросы. Звоните нам по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова этот номер телефона бесплатный. Еще раз, 8 800 10 06 926. Те, кто находится на материковой части Украины, могут нам звонить по номеру телефона 044 490 29 05. Я приветствую в нашем эфире Светлану Критович, начальника сектора перемещенных вузов Департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины. Доброе утро. В целом, что нужно знать крымским абитуриентам для нынешнего этапа вступительной кампании в вузы?
Ну, по-перше, те, що вже з 19 червня почали працювати освітні центри «Крим-Україна», про які мова йшла, про які говорила Лілія Михайловна. І ці центри дійсно розташовані в різних регіонах України. Я хочу додати, що вони не тільки у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій області, але і минулорічні освітні центри – це і Київ, два навчальних заклади, Львів, два навчальних заклади, Дніпро і Харків. Таким чином, в ці освітні центри можуть звертатись кримчани. До речі, інформація про освітні центри розміщена на сайті міністерства. Там є і контактні телефони, і контактні особи, і скайп, і електронна пошта. Працюють гарячі лінії міністерства, фонду «Відкрита політика», які допомагають нам в цій роботі, інформаційній такій роботі. І я можу сказати, що вже певні, ну не те, щоб підсумки, але, наприклад, вчора вже мені сказали, наприклад, Київський Таврійський університет, скажімо так, Таврійський університет, який розташований у Києві, вже направив для проходження державної підсумкової атестації майже 50 осіб. Гетьмана також біля 30. Тобто таким чином це тільки за двома вузами, я можу сказати. А в принципі, враховуючи те, що приєдналися освітні центри, які розташовані в чотирьох областях, відповідно до закону, який було прийнято нещодавно, який вступив в дію в суботу, ми можемо сказати, що чекаємо, квота загальна для кримчан, це близько, на сьогоднішній день, це близько 2600 місць, тобто більше, ніж достатньо.
А есть ли какие-то исключения по срокам подачи заявок для жителей оккупированной части страны? Есть ли какая-то вот упрощенная процедура, может быть, апелляции или что-то еще? Связано с тем, что сложно перемещаться через административную линию?
В тому причина, що заздалегідь почали працювати ці центри, і вже ті, хто звернувся, пройшов державну підсумкову атестацію, в принципі, склали екзамени, тому що завданням освітніх центрів якраз і є те, щоб 3-4 дні і дитина могла вирішити всі питання щодо вступу. Єдине, що на державний бюджет, там останній термін, здається, 24 липня, тому що після цього відбувається загальний конкурс, тобто бюджетні міста вичерпано. Але освітні центри працюють до 30 вересня. І діти можуть звертатись до 30 вересня. Але там же буде така процедура. Якщо вони зараховані будуть на контрактну форму, начальний заклад буде звертатись до міністерства, і за наявності бюджетних місць для них будемо їх перерозподіляти. Про всяк випадок, в минулому році ті, хто вступали через освітні центри, абсолютно 100% це був бюджет.
Вот наша аудитория пишет нам, что достаточно велико сейчас влияние еще и общественных организаций, да, на принятие решения относительно вот того, как должна проходить вступительная кампания, в том числе для жителей Крыма. Согласны ли вы с этим утверждением?
Я можу сказати, що ми абсолютно свідомо і залучали до обговорення, наприклад, з результатами минулорічної вступної кампанії, для обговорення цієї спрощеної процедури і громадські організації. І якраз за їх пропозиціями були внесені зміни, ну, наприклад, в частині шифрування прізвищ абітурієнтів при вступі, поширення, тобто ми більше термін роботи освітніх центрів, те, що там, наприклад, щодо довідки тимчасово переміщених осіб, щоб там її подають тільки ті, хто не закінчив в цьому році. Ті, хто закінчили в цьому році школу, цю довідку ще можуть надавати. Ну і так далі, такі, дуже ми враховуємо ці питання, тому що ми розуміємо, що абітурієнти з Криму звертаються також і для громадських, до громадських організацій.
Давайте послушаем вот как раз представителей общественных организаций о проблемах, да, какие проблемы они видят. Об этом нам рассказала Валентина Потапова, эксперт по вопросам образования для жителей оккупированных территорий Центра гражданского просвещения Альменда.
Точка зрения.
То, что касается детей, которые поступают через внешнее независимое оценивание, сегодня появился приказ Министерства образования, который, согласно закону Спиваковского, существенно расширяет возможности поступления детей на основе вступительных испытаний или вступительных экзаменов. Туда у нас вошла Одесская юридическая академия, ну, там добавлено почти 30 вузов. То есть сегодня для детей, которые решили поступать через ЗНО по обычной системе, по которой поступают все дети Украины, появилась еще дополнительная опция, где они могут поступать не на основе сертификатов, а на основе вступительных испытаний. Это нужно учитывать. Второе. У нас возникли проблемы, которые связаны с решением РНБО о дополнительной проверке тех крымчан, у которых нет украинского паспорта. И если для получения украинского паспорта обычному гражданину Украины достаточно 10 дней, то для крымчан эта процедура выходит до 2 месяцев. И ребята, которым исполнилось уже 18 лет, и они стали совершеннолетние, у них нет полного пакета документов. То есть у них нет паспорта, и, соответственно, у них нет справки внутренней перемещенной особы. А что касается остального, это поступление через образовательные центры Крым-Украина, то здесь ситуация более-менее под контролем. Предварительные итоги говорят, что крымчане услышали и крымчане поехали. Так, например, в Таврическом национальном университете сказали, что достаточно много людей, аншлаг. И Львовская политехническая академия, тоже Львовский политехнический университет тоже сказал, что у них идет очень большой приток крымчан.
Точка зрения.
Итак, это был комментарий Валентины Потаповой, эксперта по вопросам образования для жителей оккупированных территорий Центра гражданского просвещения Альменда, где вот она частично затронула проблематику этой вступительной кампании, говорит о том, что сложности с документами, но здесь вопрос, да, не столько, наверное, к Министерству образования, хотя мы к этому вопросу вернемся после того, как примем звонок из Крыма. Напомню, 8 800 10 06 926, вы также можете задать вопрос нашим собеседникам, напоминаю, что с нами на связи сейчас Светлана Критович, начальник сектора перемещенных вузов Департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины. Доброе утро, говорите, мы вас слушаем.
Доброе утро, здравствуйте. Скажите, было бы вот крымским выпускникам, было бы, на мой взгляд, очень интересно рассмотреть, если бы вы рассмотрели вопрос сравнения преимуществ украинского диплома с российским. То есть в каких государствах украинский диплом признают, каких российских? Ну, то есть, что дает украинский диплом? Какие преимущества по сравнению?
Вы имеете в виду дипломы, которые выдают вузы в России, или те вузы, которые вот сейчас работают на территории Крыма, выдают по российскому образцу?
Именно преимущество украинского диплома.
То есть хорошо. Спасибо. Давайте попробуем ответить. Напоминаю, что Светлана Критович с нами на связи, начальник сектора перемещенных вузов Департамента высшего образования Министерства образования. Да, пожалуйста, говорите.
За информацией Министерства, дипломи, які видаються в Криму, навіть якщо ви їх вважаєте російськими, вони не визнаються, не настрофікуються. І тому зараз дуже великий потік дітей з Криму, які отримали ті дипломи, з проханням поміняти їх чи пройти процедуру визнання кваліфікації і отримати диплом українського зразка.
А є така можливість?
Да, передбачена. В минулому році було прийнято відповідний наказ 537 на виконання того самого закону, за яким і виникла оця спрощена процедура. Цей наказ дозволяє дітям, які навчаються в Криму, які здобули щось там, якийсь документ, звернутися до навчального закладу будь-якого України, який знаходиться на території підконтрольній Україні, і написати заяву, і пройти так звану процедуру атестації на визнання здобутих кваліфікацій та періодів навчання. Така довга назва. Справа в тому, що, можливо, закінчив тільки два курси, чи три курси, чи взагалі, як я вже сказала, здобув документ про освіту. І, як правило, ці дітей поновлюють на навчання, чи на останній рік, чи в залежності від того, що вони продемонстрували. Але чисельність таких студентів, таких осіб збільшилась в цьому році. Звернень дуже багато до міністерства. Ми єдине, що не проводили загальну статистику, але через міністерство, які ми надавали роз'яснення, це сотні людей, які таку процедуру отримують. Тобто це говорить про те, що документ, який видається в Криму, можливо, на теренах Росії визнається наразі, як варіант. А в принципі, нострифікацію він не проходить. Таким чином діти хочуть отримати саме диплом українського зразка.
Здесь виходить, що страна можливості для кримського абітурієнта – це якраз таки Україна.
Да.
Напоминаю, что говорим мы сегодня о вступительной кампании в вузы на материковой части страны, о том, как она проходит для крымчан. Напоминаю, что с нами на связи Светлана Критович, начальник сектора перемещенных вузов Департамента высшего образования Министерства образования. Надеюсь, что любопытство нашего радиослушателя удовлетворено. Напомню, что вы также можете позвонить нам по телефону 8 800 10 06 926. И давайте вернемся теперь к той проблематике, которую затронула Валентина Потапова. Мы ее комментарии слушали немного ранее. По поводу сложности с документами, которые могут возникать у крымских абитуриентов, можно ли это как-то решить силами Министерства образования, либо ведется работа над этим как-то на межведомственном уровне?
Створені оці центри освітні, тому що освітній центр не вимагає паспорт, розуміючи, що у дитини такого документа не може бути. І прийом здійснюється на основі свідоцтва про народження. Але там є певні терміни, це має бути зацікавлений сам абітурієнт, тому що при вступі до вишу на бюджет буде ж стипендія, і все-таки, тобто має він отримати документ і ідентифікаційний код для того, щоб виплачувати можна було йому стипендію. Але я хочу сказати, що якраз через освітні центри достатньо свідоцтва про народження, достатньо, я вже говорила про довідку про тимчасово переміщену особу, яку таку мають, бо там є і прописка, і, в принципі, це підтверджуючи, так скажемо, факт. Але все одно це не звільняє від того, що в перспективі протягом 3 місяців десь дитина має отримати документ, підтверджуючи громадянство українське.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи Светлана Критович, начальник сектора перемещенных вузов Департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины. К нашему разговору подключается крымский политолог Евгения Горюнова. Евгения, доброе утро. По вашему мнению, насколько сейчас эффективна государственная политика Украины в том, чтобы привлекать крымских абитуриентов продолжать учебу в вузах на материковой части страны?
Но я могу сказать, что с этого года действительно предприняты очень масштабные меры, потому что помимо тех 12 центров, которые работают, центров Крым-Украина, которые работают при 12 вузах, еще и принят закон, расширяющий возможности для крымчан поступать в вузы юга Украины. Ну, понятно, детям ближе, удобнее, там, наверное, дешевле в некоторой степени. Поэтому сейчас, насколько я понимаю, там около 35 вузов Украины уже готовы принимать крымчан по льготной процедуре. То есть не просто принимать, да, а принимать на бюджетные места по льготной процедуре. И это, конечно, расширяет возможности детям из Крыма уехать и получить достойное образование на территории материковой Украины.
Интересуется наша аудитория, вот это к вам вопрос скорее. Есть ли информация о количестве вузов в Крыму, стало ли их меньше, больше, какие тенденции, где продолжают работать крымские преподаватели, есть ли те, которые переехали на материк?
Ну, насколько мне известно, что после аннексии количество вузов в Крыму, безусловно, уменьшилось. То есть основные ведущие вузы Симферополя, например, их все объединили в один большой Крымский федеральный университет, в котором теперь, как я говорю, там и осел, и трепетная лань, и медики, и аграрии, и там историки, политологи и прочие вместе учатся. Вот, поэтому это такой огромный монстр, который создали в Крыму, и ушла качество. Образование. Что касается преподавательского состава, то, опять-таки, насколько мне известно, из Крыма уехали не так много преподавателей, как, может быть, бы и хотелось. А вот, а контингент, который остался там, ну, в общем-то, я не могу говорить о своих коллегах плохо или хорошо, бывших коллегах, точнее. А вот, но есть преподаватели, которые, я так думаю, продолжают нести светлое, доброе, умное, вечное, насколько это возможно. А есть преподаватели, которые призывают убивать украинцев только потому, что они любят свою родину. То есть такие разные варианты.
Да, обратимся к Светлане Критовой, начальнику сектора перемещенных вузов Департамента высшего образования Министерства образования. Наша аудитория вот интересуется цифрами, да, какие тенденции в поступлении абитуриентов из Крыма в вузы на материковой части страны. Есть ли какие-то цифры, есть ли уже какие-то цифры по этому году?
Ну, смотрите, вот ми говорили з вами про шифрування прізвищ. І я сьогодні також мала розмову ще з директором центру, Українського центру зовнішнього незалежного оцінювання. Дійсно, вони не реєструють в чистому вигляді кримчан, тому що то є певна для них небезпека. І таких даних чітких немає. Єдине, що я можу сказати, що минулого року через освітні центри, саме через освітні центри, абсолютну цифру можна сказати, вступило всього 153 особи, але всього, що це мається на увазі, були запізно прийняті оці законодавчі такі акти, і мало було часу для того, щоб провести інформаційну кампанію. В цьому році ми заздалегідь все почали, і ми дуже так маємо надію, ну, по кількості звернень на гарячу лінію. І я вже сказала, що навіть уже навіть на сьогодні, на вчорашній день тільки два вузи вже майже виконали план минулого року, що називається. Таким чином ми очікуємо набагато більше дітей з Криму, які будуть вступниками саме через освітній центр.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи была Светлана Критович, начальник сектора перемещенных вузов Департамента высшего образования Министерства образования. Мы продолжаем разговор с крымским политологом Евгенией Горюновой. И у нас немного времени до конца этого блока осталось, чтобы обсудить зеркальный процесс, который пыталась проводить Россия в Крыму. Я сейчас говорю о том, чтобы абитуриентов с Крымского полуострова как-то мотивировать поступать в российские вузы, и в первый год даже там были довольно-таки большие цифры. Вот есть ли у вас информация о том, как этот процесс сейчас происходит, достигнуты ли там какие-то успехи, либо наоборот, и почему?
Ну, дело в том, что сейчас с этого года, насколько я понимаю, Россия уже отказалась от льготного поступления для крымчан, то есть они поступают на абсолютно одинаковых со всеми россиянами процедуры, по одинаковой с россиянами процедуре. А, вот. И действительно, первое время там около 20% крымских выпускников, может быть, даже немного больше, они уезжали в Россию, чтобы получить образование там. Но насколько вот я общаюсь с ребятами из Крыма, они говорят о том, что на бюджет в России поступить сейчас уже, да, после отмены вот этих льгот, практически невозможно. Коммерческое образование очень дорогое, то есть они просто, учитывая уровень крымских зарплат, их родителей прежде всего, они не могут себе это позволить, поэтому регистратуру в том же Крыму, других вариантов у них в данном случае нет. То есть Россия как бы сделала такую, скажем так, да, ну вот определенным образом заманивала студентов из Крыма. а потом решила, что достаточно, что хватит вот таких льготных условий. Теперь, в общем-то, ну, как в целом в отношении к крымчанам, сегодня политика России меняется, что переходите на самоокупаемость и на финансирование в экономике, то же самое, берите свои студенты сами, или пусть они едут в Россию и платят такие же деньги, как и все остальные россияне. Это там где-то около 200 тысяч рублей, насколько я знаю, за один год обучения даже на системе бакалавриата.
Спасибо. С нами на связи была Евгения Горюнова, крымский политолог. Напомню, что мы обсуждали минувшие полчаса вступительную кампанию для крымчан в тех условиях, когда те дипломы, которые выдаются на территории оккупированного Крымского полуострова, не признаются нигде, кроме России. Продолжим после выпуска новостей.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии». В эфире радио «Крым. Реалии».
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Дональд Трамп выступил против отмены антироссийских санкций. Украинские пограничники провели учения в Азовском море. В Крыму сообщают об увеличении объемов добычи газа. Сейчас подробнее. Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменит санкции против России, если Москва не согласится на решение конфликтов в Украине и Сирии. Цитата. «Я никогда не отменю санкции, пока не будет сделано то, что удовлетворит нас и всех в Сирии и Украине», сказал Трамп 13 июля репортерам на президентском самолете, когда направлялся в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Почему я должен отменять санкции, не получая ничего?» – спросил Трамп, добавив, что российский президент Владимир Путин не ставил вопрос о санкциях во время встречи на прошлой неделе в Германии. В июне в США расширили и продлили антироссийские санкции. Новые ограничения распространяются на 19 частных лиц, еще столько же российских компаний. Большинство из списка – это российские чиновники, работающие в аннексированном Крыму, а также деятели группировок ЛДНР, которые признаны в Украине незаконными. Мариупольские и бердянские отряды Госпогранслужбы Украины провели совместные военные учения в Азовском море. Такая необходимость вызвана кризисной ситуацией в регионе и агрессией России в аннексированном Крыму и на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. Украинские пограничники отрабатывали приемы противодействия со стороны моря, передает Пятый канал. Это поможет эффективно патрулировать регионы, которые соседствуют с оккупированными Россией территориями, сообщил замкомандира Мариупольского отряда морской охраны Юрий Олейников.
Стала більш так напружена обстановка, більш ризик для життя персоналу, екіпажу корабельних катерів та взагалі персоналу загону.
В начале недели в Одессе стартовали международные военные учения «Сибриз». Они продлятся до 23 июля в Одесской и Николаевской областях. В учениях примут участие более 30 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран мира, включая Украину. Всего в учениях задействовано более 30 тысяч человек. Захваченное Россией при аннексии Крыма украинское предприятие «Черноморнефтегаз» наращивает объемы добычи газа. Об этом сообщает подконтрольный Кремлю начальник управления подземного хранения газа экспроприированной компании Юрий Чередниченко. По его словам, на данный момент более 250 миллионов кубометров газа уже находятся в хранилище. Это примерно 50% от запланированного объема. Этот газ используют на полуострове во время отопительного сезона, сказал Чередниченко.
На данный момент работают 3 газомотокомпрессора, суммарная производительность которых порядка 180 тысяч кубометров в час. Вот. Закачку мы планируем закончить в середине октября.
Госпогранслужба Украины неоднократно сообщала о незаконных работах России по добыче газа в Черном море в экономической зоне Украины. В феврале Приморский районный суд Одессы арестовал 4 украинские плавучие буровые вышки, которые захвачены Россией после аннексии Крыма. Арест наложен в рамках уголовного производства, открытого в декабре 2015 года, по факту незаконного перемещения и завладения данными буровыми установками Россией. Комитет Госдумы России по информационной политике рекомендовал принять во втором чтении законопроект о запрете анонимности в мессенджерах, передает BBC. Согласно одной из 7 поправок к документу, мессенджеры будут обязаны не допускать передачу электронных сообщений пользователями в случаях, которые определит правительство. Какие это будут случаи, в документе не уточняется. Правительство сможет выпускать постановления под конкретные случаи, объяснил собеседник BBC в Комитете по информационной политике России. Он сравнил это с ограничениями на проведение митингов. В мае в Госдуму внесли законопроект о запрете анонимности в мессенджерах. Все данные мессенджеров, включая личные переписки пользователя, будут доступны российским силовикам. Сегодня в Крыму переменная облачность, температура воздуха до 26 градусов тепла, к обеду возможны грозы. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте Крым Реалии. 8:30 утра и 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии», у микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что каждый будний день мы в радиоэфире в 8:35 и в 18:30. Ищите нас на средних волнах на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на отметке 107. С 9 утра мы продолжаем трансляцию в интернете на нашем сайте «Крым Реалии», в YouTube и на нашей странице Facebook. Все это время крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006. 926. Жители материковой части страны могут нам дозвониться по номеру телефона 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, в Крыму сокращается число рынков. Снова сокращается, потому что процесс этот там протекает постоянно. Перечень розничных рынков должен быть приведен в соответствие с действующим законодательством, пишут крымские СМИ. Вот, в частности, об этом в ходе выступления на заседании так называемого правительства Крыма заявил министр промышленной политики Андрей Васюта. Он отметил, что подготовлен проект закона, по которому вместо 112 рынков, которые предусмотрены сейчас планом организации, в Крыму будет размещено 96 розничных рынков. Вот такие процессы происходят в Крыму. Почему это происходит? Что это значит? Кто займет место освобожденное? Об этом все мы поговорим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В Крыму станет меньше рынков. Такое решение приняли российские чиновники полуострова и уже подготовили соответствующий законопроект. Если раньше власти аннексированного Крыма планировали оставить 112 рынков, то теперь сокращают это количество до 96. Снос рынков в Крыму объясняют их несоответствием российскому законодательству. После 2014 года на полуострове исчез не один крупный рынок. Последний громкий снос был на улице Козлова в Симферополе. Демонтаж начался рано утром, людей никто не предупредил.
Ничего, ну не демонтаж. Машина, которая вывозила товар, была без номерных знаков. За все и это было в 3 часа да? ночи.
Просто вскрывают ролеты, выносят товар, закидывают фуры и увозят.
Не нравится вам внешний вид? Давайте решать вопрос, как его облагородить. Мне очень жаль, что Аксенов, насколько я слышала, сказал, что пора этот гадючник разогнать. Это не гадючник. С другого гадючника начинать надо. Надо начинать с руководства.
После сноса главного рынка Симферополя работу потеряли 600 человек. Сегодня на этом месте желтеют и засыхают растения, высаженные по распоряжению местных властей. Деньги на реконструкцию выделил симферопольский миллионер Иосиф Айнгольд. Городские власти пообещали миллионеру купить новые растения в случае, если саженцы засохнут. Из бюджета на это готовы выделить 2 миллиона рублей.
Лишают нас рабочих мест. Налоги мы должны платить при этом. Мы сейчас работать не будем. А на эти налоги будут жировать вот эта полиция и наш исполком. Обращаемся к Путину. Уважаемый Владимир Владимирович, пожалуйста, спасите нас от беспредела.
В прошлом году демонтаж коснулся и крупного евпаторийского рынка «Олимп». Тогда местные предприниматели вышли на улицы с протестами и просили помощи у президента России Владимира Путина.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы сегодня непрекращающийся процесс уменьшения количества розничных рынков в Крыму. 8-810-06-926. Звоните нам с Крымского полуострова на этот номер телефона. Звонки бесплатные. Для жителей материковой части Украины действует номер телефона 044-490-2905. Информация в продолжении. Эфира. Вот кроме сноса рынков меняется и порядок размещения нестационарных торговых объектов в населенных пунктах. Теперь установить свою палатку или торговую точку можно будет только, если она подходит по всем требованиям, в том числе и по внешнему виду. Давайте послушаем фрагмент заседания, которое проходило в здании Совета министров Крыма.
Вот здесь сельпо вчера походил по кругу, ну не знаю, там страшное место, туда если зайдешь, надо карманы держать, чтобы не отняли кошелек,
да.
То есть, ну темнотища, во-первых, во-вторых, там страшилища стоят какие-то там разной высоты, спрашиваю, что это такое? Это предыдущим замом городского головы было поставлено, я говорю, так что, все, это теперь, ну, навечно, как на века, теперь будет стоять страшилище или как?
Докладываю, значит, все, что, все новые разрешения выдаются, они уже стандартизированы, все, что дорабатывает свой срок, конечно, бывают разные, как вы правильно сказали, от метра до пяти, что называется. Но
не, но все равно какие-то решения надо.
Будем приводить в порядок. Как только новые разрешения будем выдавать, муниципалитеты выдают, они уже с новыми требованиями.
Вот, давайте мы это обсудим с Константином Поповым, директором рынка на улице Козлова, вот как раз, который был снесен в Симферополе. Константин Васильевич, доброе утро. Что сейчас происходит на месте вашего рынка? Зачем его сносили? Вот понятно ли вам сейчас?
Вы знаете, сейчас происходит, облагородили эту территорию. Ну, в общем-то, сделали неплохо. Ну, вы всегда понимаете, когда убирают какие-то строения и возникает пространство в городских условиях, это всегда хорошо. Но дело ведь не в том, а дело в другом совершенно, что нас снесли же незаконно. А объявляли всем, и говорил в том числе глава Крыма, что незаконные торговые объекты, у нас-то они были законные, поэтому мы-то всего просили, что, ребята, ничего не бывает вечного на земле. Мы понимаем, что город должен облагораживаться, менять свой облик, но вы дайте нам альтернативу, дайте нам возможность перенести наше строение в другое место, перенести предпринимателей, чтобы они не потеряли рабочие места. К сожалению, мы...
Давайте напомним нашим слушателям, как происходил снос рынка. Это было на рассвете, если я не ошибаюсь, если я правильно помню.
Это было в 3 часа ночи.
Даже так.
Да.
Да, продолжайте.
У нас все делалось в это время. Нам отключили воду в 3 часа ночи. Нам отключали свет, пытались ночью отключить, мы не дали. Все это власть делает ночью. Такое впечатление, что 41-й год. Мы говорим, почему вы не придете днем? Днем у вас тут много народу, начинает типа возмущение большое. Так возмущаются это люди правильно. Документы-то все есть на рынок. Но тем не менее произошло то, что произошло. Власть нас не услышала, поступила так, как ей захотелось. К сожалению, куда бы мы ни жаловались, начиная с администрации президента, генеральную прокуратуру, везде, нам только были везде отписки. И мало того, когда пошли на прием к прокурору, нам сказали, вы знаете, сами будут поступать по беспределу. Мы сказали, извините, мы же пришли куда? Мы пришли к тому человеку, который должен защитить нас от беззакония. А вы нам такое говорите. Ну вот это о всем.
А как зовут прокурора, можете сказать?
Нет, я не скажу.
Можете.
Знаете, как в том анекдоте? У меня вот семья и дети.
Понятно. Ну, может быть, вы тогда можете сказать, ну, есть ли какие-то экономические причины, да, для того, чтобы в Крыму мы видим, что этот процесс будет продолжаться, сноса рынков. А в чьих интересах может это происходить? Ну, ведь слабо верится, что в данном случае вот администрация Симферополя, она заинтересована только в том, чтобы расширить как-то вот свободное городское пространство. Наверное, есть какие-то другие мотивы.
Вы знаете, ну, история нас рассудит. Но, как обычно, ничего не бывает на самых курских местах так просто. Вы же знаете, горят здания, горят там всякие помещения, а потом там возводятся через какое-то время совершенно другие объекты с совершенно другими хозяевами. Сходят слухи, что центральный рынок, который приватизировали власти Крыма, будут перестраивать. Там будет огромный торгово-развлекательный комплекс. Но, естественно, наш объект им был как кость в горле.
Ну, действительно, зачем еще один рынок рядом, если там будет такой большой торговый центр?
Там, в общем-то, комплекс рынков. Угу. Там есть и торговые площадя, которые промышленные товары, есть и которые всякие запчасти продаются, сантехника. Это такое торговое место, где все можно было купить сразу. Вышел, купил продукты, купил запчасти, купил все, что тебе надо, одежду, и поехал домой. Очень было удобно для людей. Ведь этот рынок строился изначально при Царстве Небесном Ермаке Валерия Федоровича, мэра города. В 1998 году, когда он прошел выборы и избрался мэром очередной раз, он просто попросил, чтобы на этом месте построили рынок, потому что на центральный рынок зайти было невозможно. Там было все завалено ширпотребом польским, китайским, турецким, а продукты питания купить было невозможно. И люди жаловались, особенно пожилого возраста. Вот по этой просьбе он и высказал, можете сделать рынок, пожалуйста, чтобы... Мы сказали, да, Валерий Федорович, мы можем это сделать. Вот таким образом был построен рынок.
Понятно. Но вот если вы считаете, что имущественные права нарушены, да, если снесено имущество, которое принадлежит предприятию, которое вы возглавляете, если прокурор вам говорит, да, в открытую, ну, напрямую такие вещи, что вы дальше собираетесь делать? И можно ли с этим что-то поделать в этой ситуации?
Мы находимся в судах.
Так.
Горадминистрация пыталась отменить договор аренды, который у нас продлен на 49 лет при Российской Федерации уже. Они пытались отменить это. Потом они этот иск отозвали. Остальные договора все у нас действующие. Договора на аренду помещений с предпринимателями. Договора аренды земельных участков. Все действующие. Поэтому администрация создала какую-то комиссию, которая неправомочна принимать такие решения. Ведь почему мы рынок не убирали и не предпринимателя не предупреждали? Ведь у нас везде было предписание, что будет производиться снос незаконных торговых объектов. Вы же понимаете? Но слово «незаконный» и «законный» это же имеет большую, существенную разницу.
Ну вот смотрите, в вашей ситуации ранее оказывались и жители других городов Крыма, да, в частности, вот в сюжете немногим ранее в эфире мы упоминали историю рынка Олимп в Евпатории, которая достаточно нашумевшей оказалась после того, как предприниматели этого рынка записали свое видеообращение. Оно довольно-таки широко разошлось. Изучали ли вы опыт этих людей? Получилось ли у них как-то защитить свои интересы в судах? Что вы думаете по этому поводу?
Вы знаете, мы изучали. Ну, что вы хотите? Если у нас чиновники прикрываются национальной гвардией, которых выгоняют в количестве 100 человек без бейджиков, без ничего, утром рано, 4 ночью. Подходишь к руководителю и говоришь, а на каком основании вы определили столько людей сюда? А он говорит, а мы, чтобы было соблюдено общественный порядок, чтобы никто тут морду друг другу не набил 3 часа ночи. Вы же понимаете?
Да, и давайте еще... Я вас понимаю. Давайте еще вернемся вот к этому моменту. Вы говорили о том, что, в принципе, рынок был построен, да, по согласованию с одним из предыдущих симферопольских мэров, и даже вот по просьбе вы сказали, а сейчас вот что-то изменилось. Что именно изменилось? Изменились правила игры в самом Крыму? Или в Крым сейчас заходят какие-то крупные игроки из России, которым вот эти розничные рынки, да, не нужны под боком каких-то крупных объектов. Что изменило так сильно ситуацию?
Что изменило? Изменил передел собственности. Вы же знаете, когда происходит революция, что получается? Вы знаете прекрасно. Вот у нас получилась революция с переделом собственности. Все отнимается, все, что интересно и сладкое, все либо отнимается, либо 50 на 50 делится. И если ты не согласен, тебя просто сносят. Это же аксиома. Да.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи Константин Попов, директор снесенного рынка на улице Козлова в Симферополе. Говорим мы сегодня о процессе, который продолжается в Крыму. Как мы видим, крымские СМИ сообщают о том, что количество розничных рынков в Крыму сократится со 112 до 96. Напоминаю, что вы также можете присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926. Этот номер телефона для жителей Крыма бесплатный. Вы можете позвонить, и если вам это необходимо, мы можем обеспечить вам и анонимность. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру телефона 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Итак, буквально 10 минут у нас осталось до завершения эфира, и оставшееся время мы расширим немного нашу тему, которую мы обсуждаем. Обсуждаем мы сокращение розничных рынков на территории Крымского полуострова и поговорим о тенденциях, которые сейчас есть в России, которые отмечают сейчас эксперты в России. Похожи ли они на то, что происходит в Крыму? Я приветствую в нашем эфире Андрея Карпова, председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Да, происходит ли сейчас сокращение розничных рынков на территории России?
Ну, смотрите, значит, есть статистика. С момента принятия соответствующего закона, это было в 2010 году, значит, доля розничных рынков в общем обороте упала по настоящий год, по 2017, с 12,4% до 6,6%. А количество самих розничных рынков сократилось более значительно, в три раза. Соответственно, 2010 год насчитывалось порядка 3500 розничных рынков. Сейчас это 1158.
Какова причина этого процесса? Это процесс естественный, экономический какой-то, да? Либо искусственно кто-то убирает такую конкуренцию неудобную для себя?
Ну, в принципе, этот процесс начался еще в начале 2000-х годов. И в какой-то мере это и экономическая ситуация, где-то и действия властей в какой-то мере этому способствовали, потому что активно развивалась сетевая торговля, и сетевая торговля в том числе тоже выдавливала розничные рынки, потребитель понемногу переходил в данные торговые объекты. Когда приняли последний, значит, закон о розничных рынках, он, соответственно, установил более жесткие требования к организаторам рынка, и, в общем-то, практически все рынки должны были перейти в капитальные строения, кроме сельхозрынков, для них были определенные, остаются до сих пор определенные послабления. Плюс последние три года, скажем так, неких таких экономических сложностей, опять же, способствует тому, что потребитель голосует кошельком и больше уходит, конечно, в сетевую торговлю, потому что там, как правило, цены все-таки ниже. Соответственно, розничным рынком, конечно, немножко сложнее существовать в данных условиях. Но в то же время надо отметить, что последний год Минпромторг активно стал говорить о том, что нужно, в общем-то, наверное, закон о розничных рынках отменять, потому что он не выполнил той задачи, которая перед ним ставилась. И, в общем-то, способствовать возрождению рынков, потому что идея Минпромторга – это развитие многоформатной торговли, соответственно, наличие рынков, ярмарок там и так далее, помимо, естественно, сетевой торговли и иных форматов.
Давайте вернемся, наверное, к тем процессам, которые происходят в Крыму. Вот наш предыдущий собеседник Константин Попов, директор рынка, который был недавно, не так давно снесен на улице Козлова в Симферополе, тоже да, довольно-таки нашумевшая история. Вот он не связывает то, что происходит в Крыму, с теми процессами, которые происходят в России. Он говорит о том, что передел происходит. Можно ли как-то с этим согласиться, как вы считаете?
Ну, вы знаете, мне сложно комментировать, конечно, то, что происходит в Крыму. С другой стороны, если в общем, в целом смотреть на все подобные аналогичные процессы, всегда любая проигравшая сторона, она все равно будет говорить о каком-то переделе, о том, что кто-то где-то с кем-то сговорился и так далее. Опять же говорю, не знаю, что там за ситуация, но всегда есть же, опять же, требования законодательства, предъявляемые к организаторам ярмарок. Поэтому там действительно требования достаточно серьезные, которые надо исполнять. Опять же, я уже сказал, что действие ярмарок, действие рынков под открытым небом, оно фактически сейчас находится вне закона на основной части России. Опять же, говорю, не знаю, как в Крыму, там могут быть какие-то послабления быть с учетом переходных периодов и так далее. Поэтому ситуация в целом, она, конечно, непростая для организаторов выставок, и нужно просто исполнять требования законодательства.
Но вот ситуация может быть деликатной в Крыму еще с той точки зрения, что там довольно-таки ограничена сейчас логистика, да, и любое влияние на розничную торговлю, оно так или иначе может какие-то последствия потом проявить, да, нежелательные. Вот насколько в Крыму сейчас опасно как-то, может быть, делить этот рынок, закрывать рынки? Могут быть какие-то негативные последствия?
Ну, с учетом того, что мне сложно комментировать именно крымский рынок, как там ситуация обстоит, я просто, скажем так, не совсем понимаю всех игроков, которые именно работают в Крыму. Ну, я надеюсь, что те органы власти, которые организуют соответствующий процесс, ну, они как-то, наверное, просчитывают данную ситуацию, исходя из потребностей жителей, исходя из каких-то там других подходов к данному вопросу. И надеюсь, что все-таки они не отразятся непосредственно на жителях, на отдыхающих там, и так далее.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Карпов, председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла. Напоминаю, что в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем процесс сокращения розничных рынков в Крыму, о чем говорит этот процесс, каковы его причины. Давайте в продолжении эфира послушаем комментарий Геннадия Бахарева, подконтрольного России, главы администрации Симферополя. Вот мы говорили о том, что происходит на центральном рынке. Вот его комментарий на эту тему. Центральный рынок Симферополя.
Сейчас начинается установка уже электрики, заканчивается зона встреч, так называемая. Я думаю, что уже ближе, наверное, к концу месяца мы полностью сдадим этот сквер. Он сейчас передается под оперативное управление нашему УПУ «Метроград». Здесь уже четко явно взят сюда садовник, потому что все поливается, все красивое, все вновь высаженное. Самое главное добиться, чтобы это все прижилось.
Напоминаю, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Этот номер для жителей Крымского полуострова. Также могут присоединиться жители материковой части страны 044 490 2905. Кроме того, что у вас есть возможность напрямую задать нашим экспертам свои вопросы, вы можете писать нам в социальные сети, в частности в Twitter, в Facebook, предлагать свои темы, задавать свои вопросы. Это может стать стартом для разработки новой темы для программы. Участвуйте таким образом в нашей жизни. Также не забывайте заходить на сайт Крым Реалии, читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров, например, этого. Давайте в продолжение эфира послушаем комментарий подконтрольного России министра промышленной политики Крыма Андрея Васюту. Он говорит, что все сносы рынков в Крыму проходят жестко в рамках российского законодательства.
Сокращение количества рынков, планируемых к размещению, связано с достаточно жесткими требованиями к деятельности рынка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Как следствие, хозяйственные субъекты переводят рынки в торговые комплексы.
И вот, да, вчера, я напомню, что стало известно, если возвращаться опять-таки к центральному рынку, что открытие этой площади после реконструкции перенесено снова на конец июля. Я напомню, что сегодня в нашем эфире мы говорили о том, что происходит с крымскими рынками, почему их количество сокращается. Напомню, что крымские СМИ сообщают, что сокращение будет порядка 10%. Со 112 до 96 розничных рынков. Напомню, что эти процессы довольно-таки активно идут в Крыму последние 3 года. Также напомню, что вы можете предлагать нам свои темы программы. Это радио «Крым Реалии». Сегодня мы также обсудили вступительную кампанию в вузы на материковой части страны, как они проходили для жителей Крымского полуострова, абитуриентов из Крыма. Напомню, что мы в эфире каждый будний день в 8:30 утра. Не пропускайте наши эфиры. У микрофона был Сергей Макрушин. Пока.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.